Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Ну, очередные трагические жертвы российских ударов массовые в Украине. Об этом мы расскажем. Мы расскажем о том, как на все это реагирует Кремль. Если коротко, как с гуся вода. Мы расскажем о том, что делает международное сообщество для прояснения судьбы украинских детей в России. Расскажем о помощи Украине, как всегда, со стороны Запада. И расскажем о преследованиях инакомыслящих и просто информационно активных людей в России. Но начнем, как я уже сказал, с самой Украины. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Да, вчера буквально за несколько минут до записи нашего подкаста стало известно об ударе по Краматорску, и мы об этом сообщили, но когда еще не были известны все подробности. Сейчас же количество погибших в Краматорске людей в результате российского удара достигло 11 человек, среди них 3 ребенка, 61 человек ранен. Среди погибших 17-летняя девушка и 14-летние сестры-близняшки. Ранен 8-месячный ребенок, угрозы его жизни нет. Российский удар по Краматорску стал самым масштабным по общему числу пострадавших и погибших с 14 января, то есть практически за последние полгода. 14 января, я напомню, ракета попала в жилой дом в Днепре. Также в результате обстрела Краматорска получили ранения иностранные граждане. Среди них 3 граждан Колумбии. Это основатель организации «Держись, Украина», колумбийский депутат Серхио Харамильо, а также писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения. На месте также находились граждане Нидерландов и другие иностранные журналисты. Ресторан, в который попала ракета, был очень популярен среди горожан, среди иностранцев, волонтеров, военных. Вот, например, фламандский журналист Арно де Декер также был в ресторане, но рассказывает о том, что ушел буквально за 10 минут до обстрела. По его словам, это место встречи, куда ходят все. Там едят местные жители, волонтеры и солдаты. Также незадолго до взрыва в заведении был журналист из Британии Колин Фриман со своим переводчиком. По его словам, этот ресторан – одно из немногих мест, которое все еще работает после почти полутора лет войны. 27 июня россияне обстреляли также Харьковскую область. В селе Волчанские хутора погибли 3 мирных жителей, которые в этот момент находились возле своих домов. Всего же за минувшие сутки россияне обстреляли 11 областей Украины.
Мы помним, что Россия в прошлом году наносила удар по этому городу, по Краматорску. Мы помним, какое ужасное преступление было совершено, когда ракетами ударили по вокзалу. Мы помним кадры перевернутых детских колясок. И, в общем, конечно, преступление российской армии против детей. Ты уже упомянула о том, что погибли дети и при этом ударе. Очень внимательно считываются, подсчитываются международным сообществом. Уже очевидно совершенно, что российская армия ответственна за гибель многих детей в Украине, многих десятков. Совсем недавно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сказал, что Россия ответственна за гибель не менее 136 детей. Это он сказал еще до публикации доклада специального ООН про то, что происходит с детьми во время войны России против Украины. И в этом докладе российские вооруженные силы были включены в составляемый ООН список нарушителей прав детей во время вооруженных конфликтов. Что примечательно, Украина не была включена, украинские вооруженные силы не были включены в этот список. В докладе приводятся данные о том, что в ходе войны российские войска нанесли удары по 480 школам и больницам. 91 ребенок был использован российскими войсками в виде живого щита. И что в результате, так сказать, других действий гибли дети, но в отношении украинских вооруженных сил такую строгую лексику ООН не использует. Он был составлен, этот доклад, Вирджинии Гамбо. Она исполняет обязанности спецпредставителя генерального секретаря по вопросу о детях в вооруженных конфликтах. И она посещала и Украину, и Россию. Надо сказать, что все это вызвало сразу же реакцию Кремля, который все отрицает, отвергает. В частности, Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля сказал сегодня, отвечая на вопрос о докладе Вирджинии Гамбо: «Мы решительно отвергаем такие формулировки. Наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов», ну и так далее. В общем, то же самое Песков говорит и о гибели людей в пиццерии в Краматорске. «Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой». Но это фраза, которую Песков повторяет все почти полтора года. А при этом, естественно, как я уже сказал, международное сообщество, журналисты, правозащитники фиксируют совершенно обратную картину.
Ну, мы знаем, как Россия на самом деле спасает украинских детей, фактически похищает их, и именно это стало поводом для выдачи ордера на арест международным судом, ордера на арест в отношении и Владимира Путина, и Марии Львовой-Беловой, которая в России защищает, официально защищает права детей. Вот сегодня появились сообщения о том, что россияне планируют вывести на отдых, но тут надо словосочетание это заключить в кавычки, около 300 детей с территории Запорожской области, которые сейчас находятся под оккупацией, вывести их в Чувашию. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления и напоминает, что российская сторона заблокировала выезд в Украину. Таким образом, как отмечает центр, детей используют фактически как заложников, чтобы заставить выехать и их родителей за ними. Но это уже далеко не первый случай, когда детей вывозят массово, украинских детей, на так называемый отдых, на так называемое оздоровление. Многих из них при этом разлучают с родителями. Детей-сирот отдают в семьи, каким-то образом распределяют, хотя сейчас процедуры усыновления незаконны. Но вот сегодня российское издание, независимое издание «Важные истории» выяснило очередные подробности того, как Россия похищает украинских детей. Выяснилось, что российские власти передали под предварительную опеку 1184 ребенка, депортированных из оккупированных территорий Украины. Это в три раза больше, чем Россия заявляла публично. В конце прошлого года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявляла, что в семье было устроено 380 детей, вывезенных из Украины. Такое же число она называла и весной, летом этого года. Однако, по данным важных историй, детей, переданных в семьи, может быть как минимум в три раза больше. Я вам советую найти эту публикацию на сайте издания «Важные истории». Там очень много важных подробностей и цифр, и деталей того, как именно и куда передавали этих детей.
Судьбой украинских детей заинтересован очень сильно и обеспокоен Ватикан. Мы знаем, что об этом говорил уже папа Римский Франциск, и его посланник, кардинал Маттео Дзуппи, сегодня находится в Москве. Он будет встречаться в Москве с миротворческой миссией Ватикана, как называют ее папский престол, 28-29 июня. Согласно официальному сообщению, кардинал намерен способствовать жестам человечности, которые могут помочь решению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира. Но вот жесты человечности в российском исполнении довольно всегда ироничные. То есть, например, когда миротворческая миссия африканских стран едет в Киев и посещает Бучу, Россия обстреливает город Киев, где находятся, по идее, друзья Владимира Путина, в частности, президент Южноафриканской республики Сирил Рамапоса. Когда папский посланник приезжает в Москву, Россия обстреливает или непосредственно перед этим мирный ресторан в Украине, так, чтобы то ли подтвердить свою переговорную позицию, то ли показать, что ничего ее не может поколебать. В общем, каждый раз, когда предпринимается какая-то миротворческая миссия и так далее, Россия открыто показывает, что совершенно считаться с такими усилиями она не собирается. При этом, на самом деле, Украина пытается, видимо, разговаривать как с странами глобального юга, так и с Западом о том, что может быть условиями для каких-либо дипломатических контактов с Москвой. Мы знаем, что Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, был в прошедшие выходные в Копенгагене, где он встречался очень интенсивно с помощниками лидеров по безопасности самых разных стран, как я уже сказал, и Запада, и глобального юга. И вот Россия сильно обеспокоена этими встречами, а были на ней представители и Южной Африки, и Бразилии, и Индии, и, так сказать, западных стран, членов Большой Семерки. В общем, запросила Москва у представителей развивающихся стран, как теперь их опять называют в России, информацию про эту встречу по Украине в Копенгагене. Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В общем, при этом он сказал, ну, конечно же, что все время всплывает, по его словам, формула Зеленского, 10 пунктов. Последнее время они пытаются всячески заманить ведущие развивающиеся страны, страны глобального юга, к поддержке этой формулы. Состоялась встреча в Копенгагене, которая прошла скрытно. Но на самом деле Андрей Ермак публиковал фотографии с этой встречи, а также со своих двухсторонних контактов с представителями Индии, Южной Африки и так далее. Ну и Лавров говорит, мы сейчас у наших коллег, которые там были представлены, попросили рассказать, что там хотел Запад сделать вместе с украинцами, пригласив туда ведущие страны мирового большинства. Ну вот как-то позабыл Сергей Лавров, что на встрече Большой Семерки был тот же самый премьер-министр Индии Нарендра Моди, который на самом деле председательствует в Большой Двадцатке. И Моди встречался на встрече Большой Семерки в Японии с Зеленским. Это был личный контакт, они жали друг другу руки, довольно много разговаривали. Владимир Зеленский писал об этом, ну, вполне позитивные сообщения, так что это не является чем-то новым. И очевидно, что украинская администрация будет и дальше встречаться вместе с Западом, со странами глобального юга, чтобы хоть что-то разрешить в этом всем. Но, правда, это сразу же Лавровым оценивается, цитирую, как иезуитский и абсолютно нечистоплотный подход. Ну, в общем, очевидно совершенно, что обеспокоенность по поводу копенгагенской встречи большая, потому что секретарь Совбеза России Николай Патрушев тоже решил звонить в Индию, говорил с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Давалом, и, в общем, теперь пытается Россия, видимо, узнать, не поколеблен ли тот дружественный нейтралитет, который вот уже полтора года, ну, в частности, Индия занимает в отношении России, воздерживаясь при всех голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению российской агрессии.
Продолжая тему международных визитов и встреч, сегодня в Киев с неанонсированным ранее визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых обсуждались вопросы празднования Дня Конституции Украины. И еще один лидер прибыл сегодня в Киев, тоже по тому же случаю, 27-я годовщина принятия Украинской Конституции. Это президент Литвы Гитанас Науседа. Он тоже встретился с Владимиром Зеленским.
Литовский лидер планирует обсудить с Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе, естественно, потому что Литва его принимает. Также переговоры Украины о членстве в ЕС, помощь Литвы и ЕС Украине. Накануне Литва подписала соглашение о покупке у норвежской компании «Консберг» и поставке Украине двух модернизированных пусковых систем «НАСАМС». И Науседа вчера вечером еще сказал, что эти системы будут доставлены в Украину в самое ближайшее время. Ну, то есть, на самом деле, такой вот подарок прям был перед визитом. Польша и Литва, конечно же, ближайшие союзники Украины во многих областях. Они, например, поддерживают скорейшее присоединение Украины к НАТО. Также министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Украине будет передано 10 бронетранспортеров М113, и общее количество таких бронетранспортеров, которые передает Литва Украине, достигнет 72. Очевидно, Литва продолжит помогать Украине боеприпасами. Также будут переданы в ближайшее время тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов. Это тоже сказал Анушаускас. Можно также сказать, что формируется общая позиция западных стран по тому, как Украина будет присоединяться к НАТО. Об этом говорит Йенс Столтенберг, генсек этой организации. Он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что уверен, что НАТО найдет на предстоящем саммите в Вильнюсе общую позицию по Украине. Он сейчас сказал, что не готов строить предположения, как именно пойдет разговор и что решат на саммите по этому вопросу. Но вполне возможно, что, так сказать, какое-то общее понимание того, как именно Украина будет присоединяться к НАТО, будет достигнуто. Но я напомню, что еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены НАТО поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию. Уже много лет прошло, и армия Украины очень сильно сейчас приблизилась к стандартам НАТО. Это все видят и многие европейские страны, которые поставляют Украине вооружение. В частности, есть сведения о том, что Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений в Украину. Это сегодня сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала. В целом, по его словам, в период с января по май этого года Украине были переданы 24 модернизированных танка Т-72, 76 БМП-амфибий, много очень противотанковых ракет, более 600 и так далее. В общем, танки уже поступали модернизированные Чехии в сотрудничестве с Евросоюзом и отдельно Нидерландами. Там были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Очевидно совершенно, что, как я уже сказал, украинская армия по многим показателям и по показателям обученности тоже приближается к стандартам НАТО.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Москве и Минску был послан четкий сигнал о том, что НАТО готово защищать каждого союзника, каждый дюйм территории Альянса. Об этом Столтенберг заявил на совместной с лидерами семи стран НАТО пресс-конференции в Гааге и сказал буквально следующее. Если военная компания «Вагнер» разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности. По словам Столтенберга, события, связанные с мятежом Пригожина, это внутренние российские дела, но в то же время Альянс готов защищать своих членов от Беларуси и России.
В то же время Евросоюз думает над тем, как использовать российские замороженные активы с целью помощи Украине. Это сложный вопрос, сегодня говорил источник многих медиа в Брюсселе, высокопоставленный европейский чиновник, говоривший на условиях анонимности. По его словам, будут дебаты, не знаю, каков будет итог. В любом случае, тема очень противоречивая, очень техническая, есть целая серия побочных эффектов. Но дело в том, что будет саммит ЕС, буквально уже завтра он начнется, 29-30 июня пройдет, там будет это обсуждаться. Также, судя по всему, ЕС будет обсуждать это с Большой Семеркой, то есть остальными развитыми демократическими странами. Ну и уже есть некоторые механизмы, на самом деле, которые позволяют замороженные активы, не передавая их в собственность, не меняя их собственность, тем не менее использовать вот в восстановлении Украины. Об этом уже говорили в Соединенных Штатах, об этом говорили в Лондоне на саммите по восстановлению Украины. Но пока еще ЕС говорит, что все это сложно, потому что надо иметь возможность вернуть активы, как только прекратится инкриминируемое поведение. Но на самом деле все только и ждут, чтобы оно прекратилось. В свою очередь Швейцария, страна, при упоминании которой сразу же вспоминают все о швейцарских банках, активах и так далее, ввела вслед за ЕС ограничительные меры против России, которые были приняты Евросоюзом в рамках 11-го пакета санкций. Я напомню, что Швейцария в ЕС не входит, поэтому каждый раз она принимает решение о санкциях в отношении России отдельно. Поэтому, например, расходились довольно прилично санкции Евросоюза и какие-либо меры Швейцарии после 2014 года. Швейцария во многом продолжала торговать с Россией. Сейчас уже это не совсем так. В общем, Федеральный департамент экономики, образования и исследований, который несет ответственность за санкции, расширил санкционные списки в отношении России. Сегодня это заявление было опубликовано. В то же время Швейцария пока не дает разрешения на продажу в Германию почти сотни танков «Леопард-1» для последующей их передачи Украине. Мы говорили раньше в подкастах, что что-то в Швейцарии в смысле нейтралитета меняется, но вот пока отклонен запрос компании по производству вооружений «РУАК АГ» на такое разрешение продать Германии вот эти танки. Посмотрим, будет ли что-то еще меняться в швейцарском этом нейтралитете.
А еще одна европейская страна, Хорватия, присоединилась к тем странам, которые признали Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа. Парламент Хорватии принял сегодня соответствующее решение. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность хорватским депутатам. «Я благодарен хорватскому парламенту за чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание Голодомора геноцидом продолжает стремительно расти», отметил Кулеба. И я напомню, что Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент. Но теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Мы ее уже анонсировали. Действительно, очень важные новости сегодня пришли. Во-первых, гособвинение потребовало заочно приговорить медиа-менеджера Илью Красильщика к 9 годам колонии. Как сообщает издание «Медиазона», обвинение, помимо прочего, требует на 4 года запретить ему администрировать сайты в интернете. Я напомню, что Красильщика обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии по мотиву политической ненависти. А поводом для преследования стал пост в Инстаграме о расстреле мирных жителей в Буче. Пост был опубликован еще в апреле прошлого года, а также поводом стало интервью YouTube-каналу «Шипелин» от 14 апреля того же года. Но и сегодня же Генпрокуратура объявила нежелательной организацией издание «Новая газета Европа». Это издание, которое создали покинувшие Россию с началом войны сотрудники «Новой газеты». Еще раз подчеркну, что это два издания: «Новая газета» и «Новая газета Европа». По версии ведомства, работа журналистов, цитирую, представляет угрозу основам конституционного строя из-за того, что издание создает, еще одна цитата, «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации» и цитирует материалы экстремистских и нежелательных организаций, а именно структур Алексея Навального, издание «Инсайдер», «Беллинкэт» и других. Я напомню, что объявление какой-либо организации нежелательной — это уже очень серьезно, гораздо более серьезно, чем лейбл иностранного агента, потому что за признанием нежелательной организации автоматически следует уголовное преследование, если эту организацию не ликвидируют.
Видно, что российские власти не останавливают даже то, что человек, в общем, долгие годы возглавлявший «Новую газету» и, конечно, имеющий отношение и к работе журналистов «Новой газеты» сейчас, является гордостью России, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Даже вот тот факт, что человек, так сказать, получил огромное международное признание, не останавливает власти в России от того, чтобы таким образом полностью запрещать как-либо работать журналистом «Новой газеты».
Интересно, что на фоне последних событий произошел резкий рост поддержки предоставления вооружений Украине именно со стороны американцев. Подавляющее большинство американцев продолжает поддерживать военную помощь. И вот, как отмечает агентство Reuters, свежий опрос зафиксировал этот самый резкий рост. В мае предоставление вооружений поддерживали 46% респондентов. Сейчас же их число выросло до 65%. В частности, за поставки американского оружия в Украину высказываются 81% сторонников Демократической партии, 56% республиканской, 57% независимых. Также, как показал опрос, 76% американцев считают, что предоставление помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что Соединенные Штаты имеют волю и способность защищать свои интересы.
Но пока вот Украине помогают воевать, России помогают выпивать, хотя вроде как не должны, потому что речь идет о фирме Bacardi International. Она вроде как объявляла о том, что уйдет из России, но вот сейчас издание The Bell выяснило, что Bacardi продолжает поставки в Россию всяческих крепких напитков или основ для них, и прибыль российского филиала компании Bacardi Rus выросла в 3 раза в 2022 году. Соответственно, конечно же, туда едет и виски, и что-то еще, что Bacardi производит, ну, ром, скорее всего. Но, в общем, не гнушаются они даже помогать тем российским их дилерам, которые работают на оккупированных Россией территории, то есть в Донецке, Луганске и Крыму. Посмотрим, разделит ли Bacardi судьбу другого большого алкогольного торгового дома Рикар Перно, по-моему, который, когда продолжал продавать водку «Абсолют» в России, столкнулся с огромным афронтом, с огромной критикой и вынужден был все это свернуть. Вполне возможно, что все-таки и Bacardi скоро закончит продавать алкоголь в России.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.